Говорит радио «Свобода».
7 часов утра. Простите, 7 часов утра в российской столице. Доброе утро. Это Сергей Тарасов, продюсер программы Михаил Косторов. И начинаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Начинаем ее выпуском новостей. Ульяна Глушкова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В индийском городе Мумбаи погибли 87 человек, около 200 ранены. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Парламент Ирака проголосует за договор безопасности с США. В индийском городе Мумбаи в среду экстремистами осуществлена серия нападений. Погибли, по последним данным, 87 человек, около 200 ранены. Объектами нападений боевиков стали, в частности, два крупных отеля и оживленная железнодорожная станция. Акции экстремистов, использовавших огнестрельное оружие и гранаты, проводились скоординированно. Власти сообщают, что боевики удерживают заложников в отелях. В одном из них, Тадж-Махал, вспыхнул пожар. Полиция продолжает попытки уничтожить террористов, засевших в нескольких местах. Правительства Великобритании и США выступили с резким осуждением терактов. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана. По предварительным данным, военнослужащий пограничных войск ФСБ, имя которого не называется, остановил свою машину на городском проспекте, предположительно для устранения мелкой неисправности. Пока он находился в машине, вне машины, из подъехавшего легкового автомобиля были произведены несколько выстрелов из пистолета. Преступники скрылись, сообщается, что ведется их поиск.
Радио «Свобода». Новости.
Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора безопасности с США. Соглашение обязывает Соединенные Штаты вывести их 150-тысячные войска из Ирака до конца 2011 года.
Общее настроение определенно в пользу договора. Лидеры разных фракций договорились по всем спорным вопросам, за исключением одного. Нам сообщили, что на окончательное согласование потребуется дополнительное время, поэтому мы объявили о переносе заседания на утро четверга.
Сказал спикер парламента Махмуд Аль-Машхадани. Голосование было отложено на день, чтобы заручиться поддержкой оппозиционных суннитских фракций, требующих в качестве уступки вынос договора в будущем году на референдум. Правящий шиитско-курдский блок поддерживает соглашение США, и, возможно, только его голосов хватило бы для одобрения документа. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал договор надеждой на восстановление суверенитета. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Это убийство усугубляет и без того серьезное положение в области безопасности на Кавказе, говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. В Северной Осетии продолжается расследование убийства. Дело передано в Следственный комитет при прокуратуре России. Одной из основных является версия о том, что покушение на Виталия Караева связано с его профессиональной деятельностью. Мэр Владикавказа получил смертельные ранения в среду утром. В него стрелял неизвестный, предположительно, снайпер. Караев будет похоронен в пятницу на Аллее Славы на окраине Владикавказа. В Москве в среду продолжится судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Слушание проходит в открытом режиме, однако в зал суда допущены только очень немногие представители печатных изданий и радио. Адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко в интервью «Радио Свобода» так оценила степень открытости процесса.
Я удовлетворена, как я уже неоднократно подчеркивала, что было вынесено решение рассматривать дело в открытом судебном заседании, но одна скамья для прессы в таких условиях, в стесненных, я считаю, что поместилось рекордное количество людей, пишущих. Это отрадно, но это ненормально. И это не проблема только этого суда, это вообще проблема российского правосудия.
Сказала адвокат Карина Москаленко. В среду в начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов отклонил отвод заявленный ему государственным обвинением. Судья счел ходатайство Генеральной прокуратуры необоснованным. Затем, после перерыва, сторона обвинения начала знакомить суд с доказательствами по факту убийства, сообщила из зала судебного заседания корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Каракас. Это первый визит российского президента в Венесуэлу за всю историю двухсторонних отношений. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что углубление связи между Москвой и Латинской Америкой отражает уменьшение влияния США в мире. Визит Медведева совпадает по времени с направлением в Карибский регион отряда российских военных кораблей, впервые после окончания Холодной войны. Будут проведены российско-венесуэльские морские учения. Медведев прибыл в Каракас из Бразилии, где объявил о заключении экономических контрактов и о предстоящем саммите России, Бразилии, Индии и Китая для обсуждения новых правил решения мировых экономических проблем. В ходе встречи в Рио-де-Жанейро с представителями бизнеса Медведев заявил:
«У нас сегодня отношения, которые можно, по сути, назвать стратегическими или отношениями стратегического партнерства. Обе страны развиваются по сходному сценарию, демонстрируют убедительные примеры того, как могут развиваться современные государства и, по сути, превращаются в лидеров экономического роста. И я уверен, что нам в этом смысле ничто не сможет помешать, даже этот противный, неприятный экономический кризис, который случился в последнее время»,
сказал президент России. Напомню главные новости к этому часу. В индийском городе Мумбаи погибли 87 человек, около 200 ранены. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Парламент Ирака проголосует за договор безопасности с США. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
7:07 в российской столице. Очень коротко о погоде. Приближается в очередной раз очередной циклон. Он уже на северо-западе европейской территории России и покрыл ее снегом и мокрым снегом вперемешку с дождем. Здесь возможен гололед, здесь возможно налипание мокрого снега на провода и ветки. -1, +5 днем сегодня ожидают синоптики. В Санкт-Петербурге мокрый снег, а днем он может быть с дождем и слабый гололед. Температура днем от +1 до +3. На дорогах гололедица. В столице сегодня ожидается небольшие осадки днем в виде снега и дождя. Есть условия для гололедицы. Максимальная температура от 0 до +2, а по области от -1 до +4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, но местами ожидают порывы 12-14 метров. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом выпуске отправимся во Францию и будем говорить о процессе эмансипации. А, между прочим, она как будто бы там и не продолжалась. Во всяком случае, так считают французы. О проблемах ночлежек тоже пойдет у нас сегодня речь. И будем говорить об освещении кризиса в средствах массовой информации. В связи с этим будет и вопрос. Часто считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? Номер пейджера в Москве 660-1055. И ваши ответы вы можете также присылать на смс номер +7 903 743 2801. Считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? А теперь отправляемся за океан. Сегодня в Америке День Благодарения. Накануне этого дня новоизбранный президент Барак Обама с очередным выступлением обратился к российскому народу. Слово Юрию Жигалкину.
В среду новоизбранный президент Барак Обама продолжил небывалую серию пресс-конференций, выступая перед журналистами третий день подряд с изложением своей стратегии нейтрализации финансового кризиса. Парадоксально, но за 55 дней до официального вступления в должность будущий президент с естественной легкостью вытеснил действующего президента со страниц газет и телеэкранов. Судя по всему, он сознательно решил привлечь к себе внимание страны и во время трех четко спланированных встреч с прессой сумел сказать то, что многие американцы, а главное инвесторы, хотели от него услышать. В понедельник он объявил кандидатов на главные экономические должности в правительстве. Во вторник он очертил масштабный план стимулирования экономики, включая многомиллиардные государственные расходы на строительство дорог, мостов и других элементов инфраструктуры. В среду в нагрузку американцы получили от него совершенно неожиданный праздничный подарок. «Мы столкнулись с экономическим кризисом исторических пропорций», — заявил Барак Обама. «В этот решающий момент старые подходы, мышление в традиционных рамках не способно помочь. Поэтому я готов взять на вооружение свежие мысли и смелые идеи, высказываемые в разных концах страны. Сегодня я с удовольствием объявляю о создании новой институции, которая поможет достичь этой цели. Это президентский консультативный совет по вопросам экономического стимулирования. Он будет состоять из уважаемых специалистов с самым разнообразным опытом работы в неправительственных структур. Они будут представлять предпринимательство, научный мир, профсоюзы и другие сферы жизни. Они дадут нам возможность воспользоваться их знаниями и опытом для формулирования, оценки и осуществления нашего плана восстановления экономики». Но, возможно, самой многообещающей новостью для инвесторов стало то, что главой этого совета назначен легендарный американский экономист, бывший глава Федеральной резервной системы Пол Волкер, в послужном багаже которого редкое достижение. Он разработал и осуществил в 70-80-х годах план победы над инфляцией, не поддававшийся тогда никаким методам борьбы. Очевидное намерение Барака Обамы исполнить обещанное, собрать в своем кабинете лучшие умы независимо от их политической ориентации, в надежде найти выход из небывалого кризиса, воодушевило Уолл-стрит. Воодушевило так, как не были способны воодушевить заявление министра финансов Полсона о выделении сотен миллиардов долларов на выкуп обесценивающихся активов банков. В огромной мере причины финансовой нестабильности последнего времени имеют психологические корни. Это кризис доверия инвесторов, говорит профессор экономики Маршал Голдман. Барак Обама прекрасно осознает это и делает все, что в его силах, чтобы нейтрализовать эту причину. Он не хочет допустить, чтобы за оставшиеся 2 месяца до начала его президентского срока сомнения и неуверенность еще больше подорвали экономику. Уолл-стрит ответил на инициативу Барака Обамы рекордными скачками курсов акций.
Это была корреспонденция Юрия Жигалкина из Нью-Йорка по поводу вчерашнего выступления президента новоизбранного Соединенных Штатов Барака Обамы. А теперь к российским газетам. Михаил Шевелев в студии и готов познакомить нас с обзором сегодняшней российской прессы. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Посмотрим, за что российские газеты хотят сегодня получить с нас деньги. Газета «Ведомости» на первой полосе публикует статью под заголовком «Секвестр Сечина». Что, запели сердца тех, кто надеется на низвержение всемогущего лидера силовиков. Рано. Речь идет только о лоббистских усилиях российских нефтяников по снижению экспортной пошлины на нефть. И вице-премьер Сечин призван им в этом помочь. Газета «Ведомости» сообщает также об усилиях Генеральной прокуратуры завести реестр проверок, чтобы малый бизнес не подвергался несанкционированным проверкам. Но, замечает газета, штраф за несанкционированную проверку будет составлять 5000 рублей. Посильная, заметим от себя, сумма. Газета «Коммерсант» сообщает нам об убыточности банковского бизнеса. По сведениям «Коммерсанта», в октябре каждый третий российский банк показал убытки. Общая сумма – 40 миллиардов рублей. Одновременно «Коммерсант» сообщает о призыве министра финансов Кудрина повысить процентную ставку по вкладам. Банки вроде бы и не против, но при этом опасаются удорожания кредитов. Разумно опасаются. Газета «Российская», российская газета «Голос официоза», рассказывает нам о том, что российских туристов не испугали события в Таиланде. Как пишет российская газета, самолеты, улетающие на Таиланд, полны. При этом новостей о том, что, собственно, происходит в этой азиатской стране, в российской газете нет. Видимо, из опасений распространения оранжевой заразы. Новая газета пишет о том, что Владимир Путин вчера на Совете по конкурентоспособности и предпринимательству пригрозил тюрьмой тем чиновникам, которые не способствуют конкуренции. Кстати, в российской газете есть сообщение о том, что тюрьма грозит и производителям фальшивых лекарств. Но, видимо, угроза, исходящая от чиновников, актуальнее, раз ей занялся сам премьер-министр. Вчера видел в пробке наклейку на бампере впереди идущего автомобиля.
Премьер-министра автомобиля?
Нет, важнее, рядового человека. «Не укради», было написано на ней. «Правительство не терпит конкурентов».
Спасибо. Ждем Михаила Шевелева ближе к концу часа. 7:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В индийском городе Мумбаи вечером в среду осуществлена серия нападений. По последним данным, погибли 87 человек. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий-контрактник. Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора безопасности США. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Напомню, что радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 14 часов, сразу после выпуска новостей. И в нем Рустам Рахматуллин расскажет о своей книге «Две Москвы». Вы познакомитесь с эссе Бориса Парамонова о Дэвиде Герберте Лоуренсе. И, конечно, джаз на свободе Дмитрия Савицкого. 14 часов, радиожурнал «Поверх барьеров», сразу после выпуска новостей. А теперь о спортивных событиях. Постараюсь покороче. И, конечно же, Лига чемпионов, вчерашние матчи группового этапа, они принесли следующие результаты. В группе А миром разошлись французский Бордо и лондонский Челси. ЧФР уступил в родных стенах итальянской Роме со счетом 1-3. В группе Б Интер встречался с Панатинаикосом и, к удивлению публики, набившейся под завязку на стадионе Сан-Сиро, Интер уступил со счетом 0-1. 2-2. Так закончился матч между Анортосисом и Вердером, также в группе Б. В группе С Шахтер, разгромив Базель со счетом 5-0, обеспечил себе место в Кубке УЕФА, гарантировав третье место в группе С. А Спортинг уступил Барселоне со счетом 2-5. В группе Д Атлетико добился победы над ПСВ со счетом 2-1, а Ливерпуль довольствовался единственным забитым мячом в ворота Марселя 1-0. Продолжив футбольную тему, Олег Блохин оставил пост главного тренера футбольного клуба «Москва». На самом деле, тучи над Блохиным нависали уже давно, а теперь это стало официальным известием. И самым основным претендентом на вакансию в клубе «Москва» является наставник Амкара Миадрак Божевич, который блеснул в этом сезоне, выведя команду на необыкновенно высокое для пермяков четвертое место. Мигель Дани, который перешел из «Динамо» в «Зенит», получит бронзовую медаль, несмотря на то, что он защищает цвета уже другого клуба. Он стал на самом деле лучшим игроком по показателям гол плюс пас, например, в составе белых-голубых, и бронза его совершенно заслужена. Сегодня, кстати говоря, будут проходить и матчи третьего тура Кубка УЕФА. Московскому «Спартаку» очень тяжелый вояж предстоит в Загреб, и там будет встречаться с местным «Динамо». А выступающий в этой же группе клуб Романа Павлюченко «Тоттенхэм» будет играть с «НЭКом». Не буду перечислять остальные матчи. Могу единственное, что напомнить, что первый круг регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу баскетболисты ЦСКА закончили в Белграде матчем с местным «Партизаном». Тяжелейшая победа армейцев 63-62, которая пришла на последней минуте. И не могу не отметить хэт-трики Александра Овечкина, форварда «Атланты», который сделал хэт-трик, результативную передачу в 5-3, победа его клуба «Вашингтон» над «Атлантой». И Евгений Малкин также хэт-трик и точный пас. Питтсбург добился такого же, с таким же счетом 5-3, победы над «Айлендерс». И подробнее о спорте поговорим через час. А теперь экономические события, которые готов осветить Сергей Сининский. Ему слово.
Президент России подписал закон о снижении с 2009 года ставки налога на прибыль компаний с 24 до 20% за счет федеральной ее части, которая сокращается с 6,5 до 2,5%. Доля общей ставки, приходящаяся на региональные бюджеты, остается неизменной. Кроме того, закон отменяет авансовые платежи по налогу на прибыль, которые рассчитываются на основании данных о деятельности компаний в недавнем прошлом. Теперь налог будет уплачиваться, исходя из фактически полученных ими прибыли. Инфляция в России за неделю с 18 по 24 ноября составила 0,2%, а в целом с начала года 12,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В 2007 году рост потребительских цен в стране составил 11,9%. Россия не исключает сокращение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен на нее и намерена координировать свою стратегию в этом с организацией стран-экспортеров нефти, заявил министр энергетики Сергей Шматко. Мировые цены на нефть после пика, достигнутого в середине июля, $147 за баррель, всего за 4 месяца снизились более чем на 60%. В России в 2008 году и так наблюдается сокращение нефтедобычи впервые за последние 10 лет. По официальным данным, ее объем в январе-октябре сократился на 0,6% по сравнению с показателем за 10 месяцев прошлого года. Европейская комиссия представила план масштабной финансовой помощи экономикам стран ЕС. Он рассчитан на 2 года, а общий объем составит 200 миллиардов евро. Из них лишь 30 миллиардов предлагается выделить из общеевропейских источников, в частности не менее 5 миллиардов евро на поддержку европейских автомобильных компаний. В оставшиеся 170 миллиардов евро, по сути, оценивается эффект от мер, которые Еврокомиссия предлагает принять правительствам стран ЕС. Среди них, в частности, временное снижение ряда налогов, в том числе на добавленную стоимость, а также расширение льготного кредитования малого бизнеса и частных потребителей за счет частичного или даже полного погашения из бюджета процентных платежей по этим кредитам. Проект плана финансовой помощи выносится на обсуждение в ходе предстоящего в начале декабря саммита Европейского Союза.
И хочу напомнить, что курс, установленный сегодня Центробанком России, составляет 27 рублей 36 копеек за 1 доллар и 35 рублей 46 копеек за 1 евро. Вообще, тема мирового экономического кризиса продолжает беспокоить интернет-сообщество, и в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Александр Гостев рассуждает о мировом экономическом кризисе и самосознании россиян.
Удивительно разная и одновременно закономерная реакция большинства простых российских граждан на мировой экономический кризис и на некоторые громкие общественные события в стране, произошедшие за последний месяц-два, тема нового эссе петербургского литератора и публициста Самуила Лурье под заголовком «Заветный рецепт», с которым можно познакомиться на сайте еженедельника «Дело». Автор пишет.
Знаете ли вы? Нет, вы не знаете, как при социализме квасили капусту на овощебазах. В огромных чанах, вделанных в бетонный пол. В эти чаны прыгали в очень грязных, осень же, сапогах и топтали ее, шинкованную капусту, плавающую в собственном присоленном соку. С веселой поначалу злобой, а приустав со злобой унылой, вколачивали в нее, в капусту, тяжелые подошвы. С прибаутками в нее в капусту мочились, с шиком отхаркивались, а она хлюпала под литыми сапогами, брызгала, булькала, скользила и скрипела. Приобретала вкусовые качества и товарный вид. Вот как поступают с неразумной инертной массой. А с населением не так. Населению говорят, что же эта экономика у тебя такая все еще не конкурентоспособная? Отчего производительность твоего труда такая низкая? Покамест не поднимешь раза в 3-4, не надейся, понимаешь, на нормальную жизнь. Энергию опять же тратишь почем зря и высокими технологиями манкируешь. Чем же ты, спрашивается, занималась целых 10 последних лет? Водку, небось, хлестала, довело потребление алкоголя до 17 ежегодных литров на физлицо. «Нет, мое милое», — говорят населению, — «так дело не пойдет». Тем более время такое тревожное, чужие-то деньги улетели, надо делать свои, а как же, чтобы жить по-прежнему, по-хорошему, строить яхты нам, авианосцы тебе. А местные деньги делаются, когда они из долларов, известно из чего. Так что вот тебе первая спасительная мера — поднимаем госстоимость бутылька. Ты, понятно, ответишь всплеском идей в области самогоноварения, а мы, конечно, создадим силовую структуру, алкополицию. Заодно ударим ею по статистике безработицы, и это будет первый источник благосостояния, а также составная его часть. То же самое насчет энергосберегающих технологий. Придет Дед Мороз с приветом из жилконторы, отучит расточать электричество. А жилье при свете телевизора даже как-то уютней. А за недоимки будем выселять беспощадно, а за долги сажать. А впрочем, не боись, к 2025 году догоним и перегоним Америку, вот увидишь, вот как поступают с населением.
Найдите несколько отличий с капустой, как всегда горько иронизирует Самуил Лурье. По его словам, нынешняя российская власть с телеэкранов всячески старается наладить умственную жизнь населения, чтобы оно размышляло не о деньгах, а о проблемах.
Как полагаешь, население, не начать ли нам отбирать образцы ДНК принудительно у бомжей и иностранцев? Не запретить ли пепси и все такое вообще безалкогольное вредное? Не пустить ли по улицам в темное время суток православные народные дружины? Не просить ли РПЦ зачислить товарища Сталина в клику святых? А почему бы и нет? И население действительно не рыпается, идет.
Лишь кое-кто иногда собьется с ноги, как присяжные заседатели на суде над соучастниками убийства Анны Политковской, подчеркивает Самуил Лурье, добавляя, как будто бы их и не квасили всю жизнь согласно ГОСТу.
Единственное, что может тронуть с места самосознание советского человека, это какие-то материальные неудобства. Это такое взаимодействие. У начальства активный орган – телевизор, у населения пассивный орган – кошелек. Тем не менее, мне кажется, что это все как-то погасится, потому что наши люди очень привыкли, я тоже, очень привыкли к низкому уровню потребления. Ну, какая разница для женщины, которая работает где-нибудь там в сибирском городке, уборщицей за 1800 рублей в месяц, ей какая разница, упал финансовый рынок или нет? Никакого негодования или даже хотя бы удивления. Как же так, вы нам рассказывали, что все так прекрасно, оказывается, вы просто жили на чужие деньги. Этого ничего не будет, но вместе с тем никуда не деваются. Из такой большой страны никуда не девается определенный процент порядочных людей. И вот это 85 тысяч подписавшихся для освобождения Бахминой, неважно, что им цинично плюнули в лицо. И вот эти присяжные, и в том числе это Евгений Колесов, все-таки каждый из нас, узнавая, что кто-то еще вот просто, ну, понимает, что ли, и старается вести себя с достоинством, он чувствует, что он не одинок. Так вот, мне кажется, что эта ситуация страшного одиночества, она будет понемножку рассеиваться, как такой мрачный туман.
Мнение петербургского литератора и публициста Самуила Лурье. «Заветный рецепт». Сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну вот интернет переполнен сообщениями о кризисе, а вопрос часа у нас, кстати, звучит так. Вы считаете, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? И ваши ответы мы продолжаем принимать на номер пейджера в Москве 660-1055. Можете присылать ваши смс-сообщения. Плюс 7-903-743-2801. Ну вот первое же сообщение. Ага, вот ваш ответ первый такой. Более или менее объективно о кризисе могут писать только коммунистические газеты. Все остальные выполняют заказы своих хозяев правящего режима, пишет Николай Борода из Клинцов с Брянщины. Согласны ли вы с мнением Николая или у вас другое впечатление? Вы можете сообщить об этом на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? В 13 часов сразу же после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодня вечером станет известно имя победителя премии «Просветитель», которая присуждается за книги по проблемам естествознания, лингвистики, философии, истории и других областей знаний. В шорт-лист этой премии с книгой «Краткая история денег» вошел наш коллега, главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский. Сегодня он приглашен в программу «Час прессы». В роли рецензента этой книги выступит другой наш коллега, журналист радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Программу «Час прессы» ведет Елена Рыковцева. Начинается она в 13 часов, сразу после выпуска новостей. Не пропустите, будет очень интересно. Ну, а тем временем часы в студии уже показывают 7 часов 30 минут и новости в программе «Время свободы».
Радио «Свобода», новости.
В индийском городе Мумбаи вечером в среду осуществлена серия нападений. Погибли, по последним данным, 87 человек, 185 ранены. Среди погибших есть полицейские. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Он был застрелен на городском проспекте, когда остановил свою машину. Выстрелы раздались из подъехавшего легкового автомобиля. Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора безопасности с США. Соглашение обязывает Соединенные Штаты вывести их войска из Ирака до конца 2011 года. Голосование было отложено на день, чтобы заручиться поддержкой оппозиционных суннитских фракций. В Чечне в среду найдены тела 6 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Они были обнаружены в Старопромысловском и Грозненском районах. При осмотре установлено, что они были убиты выстрелами в голову и грудь. Из Таиланда в Москву вылетел самолет компании Transair, который задерживался в аэропорту города Утапао из-за происходящих в стране волнений. Об этом сообщил Интерфакс. На борту 282 пассажира. Самолет вылетел из Таиланда в среду в 23 часа по московскому времени. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Это убийство усугубляет и без того серьезное положение в области безопасности на Кавказе, говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. Суд в Чите должен сегодня рассмотреть кассационную жалобу адвокатов Платона Лебедева на решение нижестоящего суда, который в июле частично удовлетворил жалобу защиты на действия следователей. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Ну и также кратко о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ожидают снег с дождем, слабый гололед, температуру плюс 1, плюс 3 градуса и предупреждают о гололедице, которая должна, по их мнению, возникнуть на питерских дорогах. В столице сегодня днем небольшие осадки в виде снега и дождя, условия есть для гололедицы, максимальная температура от 0 плюс 2 до плюс 2, по области от минус 1 до плюс 4, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы 12-14 метров. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы», и у нас вновь мы возвращаемся к теме кризиса. Вновь я напоминаю номер пейджера в Москве 660-10-55 и номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Отвечайте на вопрос, считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе. Но между тем антикризисный штаб под руководством губернатора собирается в Томске, например, почти каждый день. Власть, малый и крупный бизнес решают, как спасти экономику региона. Эти встречи проходят в закрытом для прессы режиме. На пресс-конференциях, которые проходят позже, никакой конкретики нету. Журналистам никакой конкретной информации не дают. Как рассказать о последствиях финансового кризиса, если желающих делиться информацией практически нет? Как работает со журналистом в таких условиях? Вот об этом в репортаже Милани Бачиной.
Представители томской власти подробно о последствиях кризиса для экономики региона журналистам предпочитают не рассказывать. Если и говорят что-то в присутствии прессы, то просят ее быть аккуратнее в подаче информации. Так, например, на заседании Госдумы Томской области вице-губернатор Оксана Козловская даже прервала свою речь.
Я буду вынуждена просто свернуть свое выступление по средствам массовой информации. Ну зачем мы это делаем? Мы хотим, если разогреть ситуацию, это одна. Если нет, я просто давайте сейчас сверну и ограничусь полумерами. Потому что мы знаем о том, что сегодня происходит. И обращаюсь к своим коллегам, да, журналистам, по поводу того, что давайте мы очень корректно будем давать информацию.
Подбирать слова и оценивать, какими могут быть последствия у той или иной новости, связанной с кризисом, ответственность журналистов, говорит вице-президент Томского медиахолдинга Виктор Мучник.
Любое слово, сказанное не так, сказанное не точно, оно действительно реально может повлиять на ситуацию. Усугубить его. Мы вполне понимаем, что какие-то действия СМИ могут, например, усугублять банковскую панику. У нас есть сложности, никто не хочет сейчас говорить о своих проблемах. Ни руководители предприятий, понятно почему, они надеются как-то проблемы решить свои. Ни люди, которые лишаются работы, которые также надеются, что, может быть, их личные проблемы решатся как-то без контакта со средствами массовой информации. А в этом есть некоторая сложность в работе СМИ. Прямого давления со стороны власти по этой теме мы никогда не ощущали. Единственное, что, в общем, нас призывают быть максимально корректными в освещении того, что происходит. Мы и сами это понимаем.
Рассказывать о кризисе нужно, и вряд ли местной публикацией можно обрушить банковский или какой-то другой рынок, уверен редактор раздела политики газеты «Томская неделя» Андрей Соколов.
Я сторонник того, что нужно рассказывать все как есть. Зачем держать людей, грубо говоря, за идиотов? Да? Они же сами живут в этой стране, они сами все прекрасно видят. И вряд ли сегодня кто-то скажет, что на самом деле все благополучно, все прекрасно.
Журналист телекомпании ТВ-2 Юля Корнева сейчас готовит репортаж об увольнениях на томских предприятиях. Говорит, с трудом добывает хоть какую-то информацию.
Очень сложно делать материал. Тяжело договариваться, причем как с верхами, так и с низами, что называется. Договариваюсь, например, с каким-то одним заводом. Они говорят, а мы там будем не одни. Если мы будем не одни в этом сюжете рассказывать про то, что нам приходится увольнять, сокращать производство и так далее, то пожалуйста. Но меня поразил тот факт, что действительно увольнений много, реально.
Главная проблема томских журналистов сегодня не запреты на освещение темы кризиса, а нежелание и страх людей говорить о том, как этот кризис на них или их бизнесе отразился. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? Вот, например, Константин прислал сообщение, что и четвертая власть находится во власти денег, правды не дождешься. Как считаете вы? Как считают жители, скажем, Ульяновска? На этот вопрос пытался найти ответ Сергей Гойдин.
Не совсем все. Наоборот, как раз. Больше процент правды скрывается. Выгодно для тех, кто это скрывает, видно. Выгодно для тех, у кого сосредоточены деньги на руках.
Конечно, нет. Правдивости информации не хватает. Полноты информации, однозначности. Обязательно любому человеку нужны прогнозы на будущее. Человек должен знать и владеть информацией о своем завтрашнем дне, о финансовом положении и прочей ситуации.
Нет, не все правда. Все правда, как говорится, не стоит сообщать народу. Возбуждение может паники. Все правда знают, кто находится выше нас, может чиновники, кто-то там. Может, с одной стороны, конечно, хорошо знать правду, но с другой стороны, лишняя паника среди населения тоже не нужна.
Вы часть населения. Вы впадете в панику?
Нет. Бывают разные люди. Это не всегда хорошо знать правду.
Считаю, нет. Я готова к любым неожиданностям, потому что нас и раньше никто не спрашивал, не объяснял и не предупреждал. А почему сейчас будет что? Потому что новый президент? Я за честность, за правду, открытость. Народ должен быть предупрежден, что его ждет. И реально, без обмана.
Любое государство очень много тайного, как в экономическом плане, так и в политическом, военном особенно. Радио, телевидение было государственным и останется. И без этого нельзя. Любой корреспондент, если он хочет работать, то он обязательно будет лоялен государству. И он должен быть лоялен.
Нет. Потому что у нас всегда это все контролировалось. И, в принципе, это всегда будет контролироваться. Это неправильно, но всегда есть люди, которые будут манипулировать мнением. Так я поэтому не читаю газеты и не слушаю радио. И зачем на это тратить время?
Нет. Видно, что он замалчивается это все равно, потому что все равно этот кризис будет разворачиваться дальше и дальше, потому что вон заводы все встают автомобильные по всей России. Просто никто ничего не говорит. Где эта поддержка? Почему опять так же эти кредиты банки бросили выдавать? То есть эти деньги не знаю куда ушли, для чего, хотя они были для поддержки банков эти сделаны.
Они, если предупреждают это, вы знаете, как предупреждают? Вот 98-й год у нас предупреждали. Завуалировано. Это надо человеку быть, знаете, таким вот политиком, чтобы догадаться, додумать это вот. Только так.
Не верю в то, что они говорят правду. Да ну, стараются нас оболванить, наверное. Просто я за жизнь. Уже два кризиса прожил. Не надо врать. Там надо просто верить в себя, во-первых, верить в то дело, которое ты делаешь, и не бояться трудностей.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. Британская газета Daily Mail опросила британцев, задав несколько вопросов. Ну, первый вопрос: верите ли вы в Бога? 54% ответили «да». Затем газета спросила: верите ли вы в зеленых человечков и привидения? И началось. Казалось бы, британцы – просвещенные мореплаватели. Новости науки. Ольга Орлова.
Международная команда астрономов с помощью радиотелескопа «Плато де Бур» обнаружила в нашей галактике молекулы простейшего сахара – гликоль-альдегиды. Эти молекулы могут в результате химических реакций превращаться в основу жизни – молекулы РНК. Впервые в космосе гликоль-альдегид был найден вблизи центра Млечного Пути в 2000 году. Теперь испанские астрономы обнаружили спектр молекул на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, далеко от центра галактики, там, где идет активное звездообразование. По мнению ученых, если вокруг звезд начнут формироваться планетные системы, то на них попадут молекулы сахара, что в дальнейшем и может привести к появлению жизни на этих планетах. Китайский комитет по делам водного хозяйства реки Хуанхэ опубликовал отчет, посвященный экологическому состоянию речной воды. Согласно отчету, на протяжении 4500 километров по течению реки, что составляет треть ее протяженности, вода настолько загрязнена, что ее нельзя использовать даже для полива сельскохозяйственных культур. Тем более нельзя брать воду для питья или приготовления пищи. Сброс отходов в реку ежегодно растет. Так, в 2007 году в Хуанхэ было сброшено более 4 миллиардов тонн жидких отходов. Интенсивное развитие Китая делает экологическую обстановку в стране все более трудной. Американское космическое агентство НАСА сообщило о подготовке спутника «Юнона» для полета на Юпитер. Запуск спутника запланирован на август 2011 года. Первые снимки самой большой планеты Солнечной системы аппарат передаст в 2016 году. Спутник выйдет на орбиту Юпитера и совершит над планетой 32 витка в течение земного года. Аппарат приблизится к поверхности Юпитера на расстояние в 4000 километров. Ученые планируют исследовать полярное сияние, состав атмосферы и магнитное поле Юпитера. Британская газета Daily Mail опубликовала результаты опроса, в котором приняли участие 3000 человек. Британцев спросили, верят ли они в Бога, в привидения или в инопланетян. Как сообщает газета, 54% респондентов ответили, что они уверены в существовании Бога. 37% считают, что есть привидения и инопланетяне. Каждый четвертый опрошенный заявил, что имеет паранормальный опыт. Социологи университета Бейлора отметили, что те респонденты, которые верят в Бога, как правило, крайне негативно относятся к вере в инопланетян. Также редки случаи, когда человек верит и в Бога, и в привидения. Кроме того, социологи отмечают, что верования изменяются со временем. Так, например, сегодня совсем не часто встречается вера в эльфов и фей.
В Пушкинском районе Петербурга открылась новая ночлежка. Об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Новая ночлежка в Пушкине построена из современных материалов. Там есть радиоприемники и телевизоры, а также технические средства для частичной санитарной обработки бездомных, дезинфекционная камера для обеззараживания их одежды и обуви. Ночлежка площадью 603 квадратных метра рассчитана на 25 мест. Между тем, в городском пункте учета граждан без определенного места жительства зарегистрировано 148 бездомных, ранее имевших регистрацию в Пушкинском районе. районе. По данным последней переписи населения, в Петербурге было учтено 28 874 члена домохозяйств бездомных, хотя слово «домохозяйство» в данном случае звучит как насмешка. Это далеко не все бездомные, а только так называемый придонный слой людей, ночующих где попало и носящих все пожитки с собой, да и то учтенные не полностью, подчеркивает консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Понятно, что существующая на сегодняшний день вместимость приютов ночлежек катастрофически недостаточно. Вообще большие приюты строить нецелесообразно. Если говорить откровенно, то вообще наши социальные службы, они совершенно не приспособлены к работе с бездомными. Зачастую жалуются на то, что вот люди не идут в эти ночлежки, в эти приюты.
А очень часто они просто не в состоянии туда попасть, потому что это сопряжено с большими трудностями.
Во-первых, без паспорта, я так полагаю, вы туда не попадете вообще. Второй момент, чтобы попасть туда, надо, значит, пройти какие-то бюрократические процедуры, собрать какие-то справки, надо получить туда направление, пройти какую-то медкомиссию элементарно, но это все требует времени и так далее. А уличные бездомные, они на самом деле самые занятые люди в мире, потому что их постоянное занятие – это поиск возможности выжить.
Но даже если все эти проблемы решены, еще неизвестно, считает Игорь Карлинский, что принесет бездомному человеку приют, пользу или вред.
Сколько их в этом приюте будут держать? Обычно по России это от месяца до трех.
Это маленькая передышка, но она может стоить человеку дорого.
Человек попадает в ситуацию бездомности. Это стресс, он начинает все-таки адаптироваться, находит себе какой-то сухой подвал или чердак, где он может в кавычках нормально переночевать и не замерзнуть. Он находит себе такую работу у ларька, какой-то кусок хлеба. Либо он начинает, допустим, собирать те же бутылки, столбит какую-то территорию. Вот когда его мы помещаем в такой приют, он это все теряет, да? Через месяц мы ему говорим: извини, мы тебе документы восстановили, ты откормился, мы тебя подлечили, а теперь вот видишь, люди стоят, они ждут этого места. И он оказывается в положении худшем, чем по помещению в этот приют.
Это не значит, что приюты не нужны, но Игорь Карлинский считает, что надо создавать еще и низкопороговые учреждения, куда человек может явиться без документов и справок, и так называемые мокрые приюты, куда можно прийти даже в нетрезвом виде. Надо создавать широкую сеть пунктов обогрева, которых в стране почти нет, а главное – целую систему профилактики бездомности, социальной помощи бездомным и их реабилитации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А теперь коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне в среду найдены тела 6 застреленных женщин возрастом от 20 до 30 лет. Из Таиланда в Москву улетел самолет компании «Трансайр», который задерживался в аэропорту города Утапау из-за происходящих в стране волнений. На борту 282 пассажира. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
А теперь вновь даем слово Михаилу Шевелеву. Обзор сегодняшней российской прессы. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Чем еще хотят нас сегодня удивить российские газеты и за что они хотят быть купленными? Новые «Известия», самая главная публикация этого номера, рассказ о том, что страхи по поводу роста преступности в связи с безработицей среди гастарбайтеров сильно преувеличены. По данным новых известий, в 2009 году квота на гастарбайтеров в России составит почти 4 миллиона человек, но при этом все равно будет наблюдаться нехватка рабочих рук. Публикация в новых известиях начинается с замечательного эпизода. Газета рассказывает, как в Сибири были задержаны 16 китайских гастарбайтеров, которые все въехали в Россию в качестве потенциальных участников различных научных симпозиумов. В новых известиях также интервью со Станиславом Маркеловым, адвокатом Михаила Бекетова, журналиста, главного редактора «Химкинской правды», подвергшегося жестокому нападению. адвокат Михаила Бекетова опасается, что об этом деле скоро забудут. «Новое известие» не единственная российская газета, которая пишет о деле Бекетова. Подробная и сенсационная публикация в «Новой газете». Журналисты этого издания разыскали главного подозреваемого по этому делу, который в публикации назван именем Юрий, без фамилии. Это бывший сотрудник химкинской милиции, не отрицающий свои связи с криминалом, но рассказывающий о том, что он не скрывается от следствия. При этом он утверждает, что все, что происходит в деле Бекетова и его появление в этом деле, есть месть бывших коллег, которые хотят его подставить. А сам Михаил Бекетов – жертва борьбы за власть между нынешним и бывшим мэрами Химок Кораблиным и Стрельченко.
7:50 в Москве. Михаил, спасибо, ждем его в начале следующего часа. А сейчас отправимся в Австрию. Потрясающая новость. В федеральной земле Кернтен, известный своими историческими памятниками, кто-то из семейного мавзолея одного из крупнейших промышленных магнатов в истории Германии Фридриха Карла Флика, который умер в 2006 году, украл гроб с его телом. Фридрих Карл Флик был сыном и наследником главного поставщика вооружения армии Гитлера, Фридриха Флика. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Факт похищения был установлен случайно. При посещении мавзолея одним из служащих семьи Фликов он обратил внимание на царапины на надгробной плите и на отсутствие на ней двух нулей в дате смерти. Изготовленные из металла цифры были отбиты. Полиция провела проверку склепа и обнаружила отсутствие гроба. Для того, чтобы извлечь его из могилы, похитителям требовалось отодвинуть две каменные плиты по 300 килограммов каждая и поднять из глубины сам гроб с останками магната, весивший, как сообщается, 200 килограмм. Все эти действия трудно было произвести незаметно, трудно было произвести без механизмов, например, без небольшого крана. Пока у полиции нет никаких следов и предположений, похитители, похоже, затаились и не спешат обнаружить себя и выдвинуть ожидаемые многими финансовые условия возвращения гроба на место. Но будут ли выдвинуты такие условия и узнает ли о них общественность? Следствию вряд ли помогут показания единственной свидетельницы, видевшей на кладбище в один из предполагаемых дней похищения четырех подозрительных, по ее мнению, мужчин и белый фургон. Свидетельница объяснила, что обычно на кладбище можно встретить только пожилых женщин. Фридрих Карл Флик был сыном и наследником империи своего отца Фридриха Флика, главного поставщика вооружений армии Гитлера. Продолживший дело отца Фридрих Карл Флик в 1985 году продал свой бизнес Deutsche Банку и отошел от дел. В 1990 году в возрасте 63 лет он женился в третий раз в своей жизни на жительнице Австрии Ингрид Рагер, которая была моложе его на 30 лет. Она родила ему 9 лет назад двух близнецов, мальчика и девочку. Им и вдове, а также и двум дочерям от второго брака, Флик оставил в наследство почти 5 миллиардов евро, всем поровну, почти по миллиарду на каждого. Интересно, что в 1990 году с целью выкупа был похищен брат жены Флика, но похитители не добились тогда своей цели и были арестованы. В 1994 году Флик стал гражданином Австрии, что помогло ему, как считается, увести от налогообложения в Германии многомиллионные суммы. В Австрии Флик купил огромное поместье на берегу большого озера Вертерзее. Флик, заядлый охотник, приобрел также и собственные угодья специально для охоты. В Австрии, на кладбище Вельден, на озере Вертерзее, он и похоронен. Флик в бытность его жизни в Германии, в Дюссельдорфе, был самым охраняемым человеком в стране. О нем и о его жизни всегда было известно немногое. Его почти отсутствовавшую репутацию подмочили, однако, две истории. Первая связана с пожертвованиями Карла Фридриха Флика в кассы трех партий Германии – ХДС, либералов и социал-демократов – в 80-х и начале 90-х годов. Многолетнее судебное разбирательство по статье «Подкуп депутатов Бундестага» привели к осуждению трех фигурантов, но не самого Флика, так как все операции вел имевший его полную доверенность управляющий делами. Вторая история – это отказ Флика, как, собственно, и ранее его отца, участвовать в фонде по выплатам компенсации иностранным рабочим, принудительно трудившимся на предприятиях нацистской Германии, в том числе и на заводах Флика. По морали семьи Фликов согласие на участие в фонде было бы равносильно признанию за собой какой-либо вины. Возможно, что над историей похищения гробов лика сына и висит тень его отца, помощником и истовым продолжателем дела которого он являлся. Возвращаясь к истории с похищением гробов лика сына, интересно отметить, что он поселился, жил, умер и похоронен в австрийской федеральной земле, которой многие годы управлял одиозный популист и националист Йорг Хайдер, недавно погибший в автокатастрофе. Стало известно, что власти земли установили теперь на всякий случай охрану у мавзолея Йорга Хайдера. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ну а этот час информационной программы «Время свободы» мы завершим репортажем из рубрики «Истории Запада-Востока». Отправляемся во Францию и поговорим, как чувствуют себя мужчины Франции в эмансипированном обществе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
Роль мужчины в обществе и в семье сегодня не та, что еще 20-30 лет назад. И традиционные представления о мужчине как о защитнике отечества и кормильце семьи не вполне соответствуют истине, говорит Розин Бранли, автор книги «Нуждаются ли еще женщины в мужчинах?». Отношения между полами изменились очень быстро, буквально за одно поколение. Женщины стали куда более независимыми, самостоятельными. Часто можно услышать фразы вроде «Зачем мне мужчина? Я сама могу себя прокормить и за себя постоять». Тогда как мужчины по-прежнему желают, чтобы женщины в них нуждались и от них зависели. Так что наши мужчины несколько потеряны, они не знают, каково их место в семье и в обществе. Это место еще четко не определено. Что же из себя представляет современный европейский мужчина? Как иронизирует Розин Бранли, этот вид мутирует. Появляются его новые любопытные подвиды. В европейских странах появились так называемые метросексуалы. Мужчины андрогинного типа, крайне озабоченные собственной внешностью, которые проводят жизнь, жалуясь на болезни и проблемы, реальные или вымышленные. Есть другая разновидность, этакие Питеры Пены, которые пребывают в подростковом возрасте вплоть до 60 лет. И то, и другое для женщины не подарок. Так что же, мужчина – это вид, находящийся на грани исчезновения? С таким утверждением не согласен французский психиатр Серж Эфес, автор книги «В сердце мужчины».
Многие представляют ситуацию так, как будто женщины набирают силы, а мужчины мельчают и теряют свое мужское начало. Действительно, за прошедшие полвека женщины научились тому, как совмещать учебу, карьеру, материнство, при этом оставаясь женственными и привлекательными. Что касается мужчин, то, на мой взгляд, они продолжают играть весьма активную роль в обществе, и при этом они стали более эмоциональными, открытыми, внимательно относятся к своим женам и детям. То есть мужчины тоже выигрывают при современном распределении ролей. Быть мужчиной сегодня означает иметь больше функций, чем раньше.
И все-таки, как утверждают многие психологи, мужчинам в эмансипированном обществе непросто. Что их стесняет, говорит Серж Эфес.
Мужчины проводят очень много времени дома, в кругу семьи. Это новая тенденция. Еще одно-два поколения назад мужчина, муж или отец, был ориентирован не на дом, а на внешний мир. Сегодняшние мужчины не похожи на своих отцов, тогда как женщины довольно близки матерям. Отсюда ощущение дисбаланса. Такое впечатление, что женщины знают секреты семейной жизни, а мужчины нет.
То, что в потерянности современных мужчин во многом виноваты сами женщины, признает и Розин Бранли. Женщины часто сами не знают, чего они хотят от мужчины. Они предъявляют ему претензии и несовместимые требования. Мужчина должен быть и немножко мачо, и немножко домохозяйкой. Как бы он себя ни вел, мужчина постоянно находится под огнем критики. Так что женщинам неплохо было бы разобраться в своих пожеланиях и определить, чего же они ждут от своих спутников. И как это ни банально, женщины должны быть помягче, поласковее к мужчинам. Ведь это и есть суть женственности. Сегодня так много женщин, которые заковали себя в броню и ведут себя совершенно бессердечно. А вот как отвечает на вопрос, чего хотят мужчины, психиатр Серж Эфес.
В основной массе мужчины рады больше близости с семьей. Они готовы брать на себя работу по дому, они хотят заниматься воспитанием детей. Сегодня вообще люди склонны замыкаться на доме. Внешний мир, в том числе мир предприятия, зачастую воспринимается как нечто враждебное. Но, как и женщины, мужчины хотят автономии и свободы. Если раньше пара воспринималась как симбиоз двух людей, которые друг друга дополняют, теперь это двое равноценных людей. Эта эволюция супружеских отношений происходит на наших глазах. И понятно, что переходный период – это непростое время ни для женщин, ни для мужчин.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вот такие проблемы беспокоят французов. Ну что же, к концу подходит первый час утреннего информационного канала «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле есть упоминание о заказчике убийства. Его имя не называют.
Потому пришли на кладбище, что все равно умирать, заявил один из участников.
Автомобиль «Лада Приора» взорвался у станции метро «Удельная» в 8:39 утра.
Миллионы американцев не могут позволить себе взять кредит на основные нужды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.